В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Свобода» вещает, радио «Эхо Кавказа» вещает рамка корпорации «Радио Свобода», радио «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Исхинале 21 час. Сегодня 24 октября. У микрофона Олег Усов. Слушайте в нашей программе. Бедзина Иванишвили и новая проблема в Грузии.
В минувшую субботу в Тбилиси был задержан курьер московского офиса Иванишвили Валерий Левин.
Преемников на юго-осетинских выборах, оказывается, меняют.
Что касается нового преемника Эдуарда Кокойты, то по данным оппозиции, Сав зарегистрирован кандидатом незаконно.
Тбилиси попросил Анкару вернуть ему памятники.
Из-за принципиальной позиции патриархии и части оппозиции был приостановлено заключение грузино-турецкого соглашения.
Дмитрий Медведев поедет в Схинвали с ноутбуком.
Он придумал себе маленькое, но ответственное поручение. Обучить интернет-общественность города Схинвали ведению микроблога Twitter.
Если в Грузии коррупция, отвечает прохожий Тбилиси.
В Грузии коррупция есть или нет?
Не так, как раньше было.
Сегодня в выпуске та же беседа с экспертом в прямом эфире о предвыборной ситуации в де-факто Республике Южной Осетии. Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях в Британии обсуждают возможность референдума о выходе из ЕС. Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 264 человек. Human Rights Watch требует расследования гибели 53 сторонников свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Палата общин британского парламента обсуждает вопрос о назначении референдума о выходе Великобритании из Европейского союза или пересмотре условий ее участия в нем. Провести референдум предлагает группа евроскептически настроенных депутатов от правящей консервативной партии. Премьер-министр Дэвид Кэмерон выступает против референдума. Руководство консерваторов заявляет, что члены правительства, которые будут голосовать «за», могут лишиться своих постов. Поскольку либористы и либерал-демократы не поддерживают референдум, его сторонники, скорее всего, не наберут требуемого числа голосов. Однако само обсуждение вопроса свидетельствует о росте евроскептических настроений в обществе. По данным опроса, проведенного газетой «Гардиан», идею выхода из ЕС поддерживает почти половина британцев. Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 264 человек. Пострадали более 1300. Об этом сообщил сегодня министр внутренних дел Турции Идрис Наим Сахин. Сотни людей остаются под завалами, и власти опасаются, что количество погибших окажется намного больше.
Ранения получили около 1300 человек. Мы будем информировать вас о том, в каких медицинских учреждениях им оказывается помощь. Со всеми ранеными обращаются очень внимательно.
Сказал вице-премьер турецкого правительства Бешир Аталай. Пострадавшие регионы прибывают команды спасателей из США, стран Евросоюза, Азербайджана, Китая и Японии. В провинции Ван в ряде районов прервано транспортное сообщение, нет электричества и телефонной связи. Тысячи людей остались без крова, сообщается о проблемах с их временным размещением, о недостатке палаток и теплых вещей. Правозащитная организация Human Rights Watch требует от новых властей Ливии расследования гибели 53 сторонников свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Их тела были обнаружены в одной из гостиниц города Сирт, взятого штурмом на прошлой неделе последнего бастиона сторонников Каддафи. Правозащитники утверждают, что они были подвергнуты пыткам и застрелены. Международные правозащитники ООН и Соединенные Штаты также требуют от Национального переходного совета НПС Ливии расследования обстоятельств гибели самого Каддафи в прошлый четверг. Глава НПС Мустафа Абдул-Джалиль сегодня распорядился начать такое расследование.
Свободные ливийцы хотели бы посадить его в тюрьму, чтобы он провел в ней остаток дней, чтобы он мог почувствовать унижение. А в смерти его были заинтересованы те, кто поддерживал его и был опорой его режима.
Сказал Мустафа Абдул-Джалиль. Ранее ливийские власти утверждали, что Каддафи был убит в перестрелке, однако есть свидетельства, что экс-диктатор был захвачен живым, избит и затем застрелен.
Эхо Кавказа. Новости.
президента России и Армении Дмитрий Медведев и Серж Саргсян по итогам переговоров в Москве подписали ряд двусторонних документов. Как передает агентство, среди них соглашение о сотрудничестве в гуманитарной сфере в области борьбы с инфекционными болезнями, а также о взаимном предоставлении недвижимого имущества для размещения дипломатических представительств. Также подписано соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики и план консультации Министерств иностранных дел двух стран на 2012-2013 годы. В Минске к административным арестам приговорены участники состоявшейся в минувшую пятницу акции солидарности с белорусскими политзаключенными, передает Игорь Корней.
В суде Центрального района Минска рассматривались дела активистов гражданской компании «Европейская Беларусь», задержанных на столичной Октябрьской площади 21 октября. Александр Волонцевич признан виновным по статье «Нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия» и приговорен к 7 суткам ареста. В выходные оппозиционер провел приемники распределителя, где объявил голодовку протеста. Житель Солигорска Сергей Черевяк, пытавшийся во время задержания Волонцевича отбить его от людей в штатском, по этой же статье приговорен к 5 суткам ареста. Еще одна задержанная активистка компании была отпущена после составления протокола. В ответ на непрекращающиеся преследования оппозиции, компания «Европейская Беларусь», лидер которой экс-кандидат в президенты Андрей Санников, осужден на 5 лет тюрьмы за организацию массовых беспорядков, призывает всех неравнодушных на новую акцию солидарности. На сайте Управления внутренних дел Минского горосполкома появилось видеообращение начальника милиции общественной безопасности Игоря Евсеева. По словам полковника, те, кто призывает к участию в несанкционированных акциях и их участники будут подвержены ответственности. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Госдепартамент США подтвердил, что посол Соединенных Штатов Сирии был отозван по соображениям безопасности. Представитель Госдепартамента Марк Тонер заявил, что Роберт Форд сможет вернуться в Дамаск, если ситуация в стране изменится. Он призвал сирийские власти прекратить разжигание ненависти против американского посла.
Новости представила моя коллега Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и в Сигнале 21 час 7 минут. Переходим к главным темам выпуска. На этой неделе бизнесмен Бедзин Иванишвили может получить возможность временно вернуть себе грузинское гражданство. Это позволит ему основать свою политическую партию и начать финансирование местных оппозиционных сил. Рассказывает моя коллега Олеся Вартанян.
Адвокаты Бедзина Иванишвили нашли юридическую лазейку, с помощью которой бизнесмен может получить возможность в ближайшее время основать политическую партию. В прошлую пятницу они опротестовали в суде постановление президента о лишении Иванишвили грузинского гражданства. Адвокаты также потребовали на время судебного разбирательства приостановить действие оспариваемого ими президентского постановления.
Если суд приостановит действие данных актов, то, конечно, во время рассмотрения дела это будет значить, что Иванишвили является гражданином Грузии.
Говорит адвокат Лаша Шхаидзе. Согласно грузинскому законодательству, только гражданин страны имеет право регистрировать политические организации и финансировать их. По словам Шхаидзе, именно это Иванишвили намеревается сделать в случае, если суд примет решение в его пользу, и он временно вернет себе грузинское гражданство. Свое решение суд огласит в течение ближайших 2 дней. Но пока адвокаты Иванишвили разбираются с юридическими вопросами, самому бизнесмену придется давать разъяснение по поводу нового скандала вокруг его имени. В минувшую субботу в Тбилиси был задержан курьер московского офиса Иванишвили Валерий Левин. Как рассказывает адвокат бизнесмена Шалва Татумадзе, по прибытии в аэропорт сотрудники МВД попросили Левина пройти в специальную комнату. Там они досмотрели его вещи и после непродолжительной беседы отпустили.
Этот человек вез документы из Москвы, которые необходимы Иванишвили для официального отказа от российского гражданства. У него в багаже были также 2 пиджака Иванишвили и несколько экземпляров журнала «Энергия камней» для его 14-летней дочери. К этим журналам прилагались экземпляры коллекционных минералов. Вот эти камни у него и забрали, мотивируя это тем, что, может быть, в них содержатся радиоактивные вещества.
Рассказывал адвокат Адумадзе. Он был уверен, что экспертиза не обнаружит каких-либо радиоактивных веществ. Сегодня весь день Адумадзе демонстрировал журналистам тот номер журнала «Энергия камней», к которому прилагались камни. Адвокат объяснял, что его можно легко
легко приобрести в нескольких постсоветских странах, всего за 213 российских рублей, это примерно 7 долларов США. Тадумадзе утверждал, что обвинений Левину не было предъявлено, но его попросили какое-то время не покидать Грузию. Сегодня утром адвокату сообщили, что МВД отправило камни на экспертизу, результаты которой будут готовы на следующей неделе, но уже через несколько часов МВД сообщило, что экспертиза камней завершена, и все подозрения относительно радиоактивных веществ сняты. В заявлении приводилось следующее разъяснение.
Гражданин Российской Федерации Валерий Левин провозил через границу необычные минералы и печатную продукцию. Левин сообщил, что эти минералы и литература были предназначены для наложения заклятия на человека и используются для предсказания будущего.
Говорится в заявлении МВД. Оно иллюстрировано фотографиями камней и копией нескольких страниц астрологических журналов. Сторонники Иванишвили расценили это заявление МВД как попытку оправдать собственную ошибку. Несколько последних дней они заявляли, что подобными арестами власти как бы посылают бизнесмену своего рода черную метку. Сын олигарха, известный грузинский рэпер Бера, исполнил песню, в которой говорится, что никто и никогда не сумеет остановить его семью в борьбе за исполнение, как он говорит, грузинской мечты.
Олеся Вартанян о проблемах Бедзина Иванишвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Как утверждает юго-осетинская оппозиция, меньше чем за месяц до президентских выборов глава МЧС де-факто республики Анатолий Бибилов потерял доверие Эдуарда Кокойте. Согласно данным оппозиционеров, статус преемника действующего лидера перешел от Бибилова к главе Госкомитета информации, связи и массовых коммуникаций Южной Осетии Георгию Кабисову, рассказывает наш корреспондент Жанна Тарханова.
Эксперты обращают внимание, что основным предвыборным рупором Георгия Кабисова стал Осетинский народный фронт, который и развернул кампанию по дискредитации Анатолия Бибилова и председателя правительства Вадима Бровцева. На это обратил внимание и исполняющий обязанности главы парламента, лидер партии «Единство» Зураб Кокойте, раскритиковавший выступление представителей Осетинского народного фронта на московской конференции «Интернациональная Россия». По мнению Зураба Кокойте, представители фронта крайне негативно охарактеризовали Анатолия Бибилова, а между тем он является кандидатом в президенты от правящей партии «Единство». Что касается нового преемника Эдуарда Кокойте, то по данным оппозиции, Георгий Кабисов зарегистрирован кандидатом незаконно, так как не отвечает требованиям положения о цензе оседлости. Оппозиционер Элина Марзоева убеждена, что Кабисова нельзя считать сформировавшимся самостоятельным политиком.
И этот имидж очень перспективного, амбициозного, молодого политика, будущего президента Георгия Кабисова притянут за уши, который будет абсолютно беспрекословно подчиняться воле своего хозяина. Поэтому расценивать его всерьез не стоит. Рейтинг, который ему составляют на правительственных сайтах, я не верю ему.
Элина Марзоева полагает, что укрепление политических позиций в республике Анатолия Бибилова привело к конфликту между ним и новым президентским преемником Георгием Кабисовым.
Потому что Бибилов стал самостоятельным. Он, как мы знаем, ездит в Москву, выходит на контакт с высшими должностными лицами России. Он все меньше и меньше начинает нуждаться в Кокойте, это понятно. Ну и вот поэтому ему вдруг оказали такой прием неласковый и в Народной партии, и в Народном фронте. Вот. И сейчас такой вот маневр они решили сделать, двух зайцев убить сразу. Это и Бибилова, и премьер-министр Бровцева. Или проталкивает эту версию о том, что это кандидатура Бровцева. Верить ему нельзя, ни в коем случае нельзя голосовать за Бибилова.
Однако некоторые эксперты обращают внимание на то, что демонстративная поддержка власти определенного кандидата может в итоге привести к обратному результату. И люди будут охотнее голосовать за отвергнутого властью Анатолия Бибилова. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Тем временем Анатолий Бибилов выступил с заявлением, в котором предупредил, что 13 ноября, в день голосования на выборах, возможна фальсификация на избирательных участках, рассказывает Алан Парастаев.
Сегодня один из наиболее обсуждаемых кандидатов в президенты Южной Осетии Анатолий Бибилов сделал заявление, которым он окончательно развеял домыслы о том, что он по-прежнему является фаворитом нынешнего президента на предстоящих выборах. По сути, он обвинил власть в том, что она готовит грандиозную фальсификацию. выборов. Перепись населения, говорится в заявлении Бибилова, в Южной Осетии не проводилась с 1989 года. И точное количество избирателей неизвестно. Люди называют очень разные данные, от 12 до 37 тысяч человек. Есть информация, что ЦИК готовится печатать 45 тысяч бюллетеней. Учитывая, что участки не открываются в Северной Осетии, это может оказаться явным признаком готовящихся фальсификаций. Конец цитаты. Понятно, что никто, кроме самого Кокойта, готовить фальсификации в сегодняшней Осетии не способен. Но Бибилов не остановился на просто заявлении. В заявлении есть и призыв к действию. А именно, к созданию комитета избирателя Южной Осетии с целью осуществления контроля за избирательным процессом, а особенно за процессом составления избирательных списков. На самом деле ситуация с составлением избирательных списков несколько странная. Я находился у своего родственника на окраине Цхинвала, когда во двор зашли женщины, составляющие эти списки. Причем по принципу фактического проживания. Я мог легко сказать им, что живу здесь, и меня бы записали. А потом записали бы еще в нескольких местах, где меня снова бы застали составители списков. Мы составляем списки, но не по прописке, а по месту фактического жительства. Если вы тут живете, а прописаны в другом месте, мы вас запишем тут.
Не, вот я здесь живу.
Вы здесь, я знаю.
А я, например, а прописана, например, жил в массиве. Ну, а я потом там пойду и тоже буду.
Ну, это спорят, Олайде. Правительство. А пусть они решат, там какую-то отметку или на паспорте будут, но там уже ты не сможешь проголосовать.
Как видно, посланные составлять списки сотрудники ЦИК и сами понимают некую абсурдность ситуации. Поймут ли это в самом ЦИКе? Что думают о ситуации с предвыборными списками в штабе другого кандидата, Кочева Алана? С самим Кочевым мне пообщаться не удалось, а вот его доверенное лицо, Алан Кочев, поделился со мной своими мыслями. Мы поговорили о том, что ЦИК планирует открыть два избирательных участка на границе Южной и Северной Осетии для жителей Северной Осетии. И тут тоже возникает проблема избирательных списков.
Я думаю, вот именно на этих участках есть опасность сброса левых бюллетеней. Насколько я понимаю, вот два участка, которые будут открываться в РУК, они созданы специально для тех избирателей, которые находятся в Северной. И не будут там списки. И вот именно в этом плане Бибилов, конечно, прав. Еще вероятность есть фальсификации путем того, что, допустим, вот люди, скажем, одного из кандидатов, проголосовавший на своих избирательных участках, потом спокойно идут в РУК, и там же тоже второй раз голосуют, потому что там не будут составлены списки. Но ты же знаешь, что владикавказская прописка почти есть у всех. Берутся два паспорта и едут в РУК, и там бросаются вот эти, и голосуют по второму разу.
Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. У нас на линии прямого эфира по телефону один из зарегистрированных кандидатов президента де-факто Республики Южная Осетия, Джамал Джикаев. Чуть позже мы дадим ему слово, а теперь я предлагаю ему, как и слушателям, послушать материал нашего корреспондента Мурата Гукимухова о том, что 5 из 17 кандидатов на пост президента, оппонирующих власти, решили объединиться в один избирательный блок. Это первая попытка объединения, пока не несла ясности предвыборный расклад сил. Впрочем, не менее странная ситуация и в стане сторонников президента Эдуарда Кокойта. Слово Мурату Гукимухову.
Пять кандидатов в президенты Южной Осетии Алла Джоева, Алан Кочеев, Мераб Чигоев, Владимир Келексаев и Джамал Джикаев провели переговоры и подготовили проект соглашения об объединении сил на выборах. По словам Мераба Чигоева, пока договоренность между кандидатами носит предварительный характер.
Проект соглашения мы пока не подготовили, но обговорили основные принципы, которые могут служить основанием для нашего взаимодействия. Мы соглашение о намерениях озвучили и попросили, чтобы был подготовлен проект соглашения. Мы потом с ним ознакомимся где-то к концу месяца и внесем необходимые соответствующие поправки. Общее видение такое, что если мы объединяемся, то должны выдвигаться один, максимум два кандидата.
Господин Чигоев подчеркивает, речь идет не о консолидации оппозиционных сил, а о союзе единомышленников, у которых общая гражданская позиция и видение будущего республики. Формирование коалиции не закончено. Предполагается, что до конца месяца к ней присоединятся еще несколько кандидатов в президенты. По замыслу участников объединения, круг которых, судя по всему, выходит за рамки самих претендентов на пост президента, необходимо выявить самого рейтингового кандидата и объединиться вокруг него, говорит лидер оппозиционной народной партии Ролан Келексаев.
Я думаю, что все-таки каждый постарается в первом туре выйти сам. Я так думаю, скорее всего. А уже во втором туре поддержать того, кто выйдет во второй тур. Хотя...
А если все закончится в первом и закончится благодаря тому, что вы не объединитесь?
Да, конечно. Это будет поражением для оппозиции.
Не кажется ли вам эта ситуация абсурдной? По идее, надо было сначала объединяться, а потом выдвигать кандидата единого.
Да, к сожалению, этот момент есть, потому что была опасность того, что если мы выдвинем единого кандидата, его просто-напросто не допустят. Что и произошло. То есть фактически ЦК Южной Осетии не допустил до выборов сильных оппозиционных кандидатов. И Джамбулата Тедеева, и Джусоева, и меня, и Губозова.
Итак, перед кандидатами оппозиционными и теми, кто себя таковым не считает, но все же решил побороться с властью за пост президента, нелегкая задача – выявить самого достойного среди равных. Непонятно только, как они будут выяснять рейтинги друг друга. В Южной Осетии нет реальных институтов по изучению общественного мнения. Непонятно также, на каких условиях собираются объединяться кандидаты. Времени, между тем, остается немного. До выборов 19 дней. И, похоже, югосетинскому избирателю предстоит самому разобраться, кто чей кандидат. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Тему югосетинских выборов продолжит наш гость в прямом эфире по телефону. Джамал Джикаев, один из зарегистрированных кандидатов в президенты республики и заведующий кабинетом компьютерной диагностики югосетинской больницы. Добрый вечер, Джамал. Алло, Джамал, вы меня слышите? Да, очевидно, связь с этим регионом сегодня затруднена. Чувствуется приближение выборов. Мы продолжим тему югосетинских выборов. Если Джамал сейчас будет на связи. Джамал, вы меня слышите? По всей видимости, нет. И тогда мы переходим к другому материалу. О том, что в Тбилиси ждут решения Турции по поводу передачи грузинской православной церкви, сохранившейся на территории этой страны, исторических памятников. Недавно католикос-патриарх всея Грузии Илья II обратился с просьбой к премьер-министру Турции Раджепу Эрдогану. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Ошки, ханста, ишхани, хахули, отхта, ардашени. Несмотря на то, что эти исторические географические названия не найти на современной карте Турции, почти в каждом грузине они вызывают чувство трепета и гордости. Некогда там жили грузины, и сохранившиеся по сей день архитектурные здания, в основном церкви, построенные в X-XV веках, являются доказательством того, что в средние века Грузия была сильной, развитой православной страной, но сегодня, простоявшим столетия без реставрации культурным памятникам, грозит уничтожение. Информация о том, что патриарх Илья II обратился к премьер-министру Турции Реджепу Эрдогану с просьбой присвоить грузинской церкви юридический статус и передать ей грузинские храмы, многим подарила надежду, что судьба памятников сложится благоприятно. О причинах, побудивших патриарха Грузии обратиться к турецким властям, Илья II рассказал постове вчера.
Турецкие власти издали указ о передаче церкви тем нациям, которым они принадлежали. На основе этого распоряжения в Турции церкви уже передали грекам, армянам и русским, но пока нам не передали.
Речь идет об указе от 27 сентября, согласно которому турецкое государство обязалось возвратить немусульманским религиозным общинам имущество, конфискованное после 1936 года. Это решение Анкары важным считают и в МИД Грузии. Замминистра Нино Каландадзе сегодня заявила, что Грузия и Турция ведут переговоры о передаче грузинских исторических памятников, но еще не достигли окончательной договоренности. Принадлежность грузинской культуре, находящихся на территории Турции культурных памятников, не вызывает сомнений, говорит теолог Ливана Башидзе. Тем не менее, он обращает внимание на тот факт, что новый указ касается действий турецких властей в начале 20 века.
Тогда на территории Турции существовала армянская община, и ей принадлежали храмы. Также существовали греческие и русские общины с собственными церквями. Но на территории Турции такой грузинской православной общины в 20 веке не было.
В письме патриарха Ильи II говорится, что грузинская православная церковь из-за гонений со стороны советского режима не смогла в 1930 году обратиться к молодому турецкому государству, чтобы защитить свои
интересы. Тогда новообразованная Турецкая республика присвоила статус существующим на территории Турции немусульманским конфессиям. Теолог Леван Абашидзе не считает аргумент патриархии Грузии убедительным, ведь молодая Турецкая республика ничего у грузинской общины или Грузии не отнимала. Кроме того, теолог напоминает, что именно из-за принципиальной позиции патриархии и части оппозиции был приостановлено заключение грузино-турецкого соглашения о защите культурных памятников. Турецкая сторона обязывалась отреставрировать уникальные грузинские культурные памятники у себя, а взамен требовала восстановления в Грузии 3 мечетей и строительства 1 новой. Грузинская патриархия требования турецкой стороны посчитала чрезмерными, в то время как многие историки и искусствоведы в Грузии говорили, что появление 4 действующих мечетей в Грузии не нанесло бы ущерба грузинскому православию, но могло бы спасти уникальное культурное достояние Грузии за рубежом. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Член Общественной палаты самопроглашенной Республики Абхазия, журналист Надежда Венедиктова, недавно обратилась к общественности с просьбой поддержать идею социального проекта «Помощь пенсионерам, живущим в Абхазии без российского гражданства и поэтому бедствующим». Дело в том, что люди не получают российской пенсии. Именно эта категория людей. Ангелина Иванова – одна из многих, кто уже не первый год обивает пороги чиновничьих кабинетов в надежде оформить российское гражданство. Но закон не на ее стороне. Социальный репортаж нашего корреспондента Марианны Котовой.
Ангелина Иванова ходит пешком, всегда и всюду. Даже троллейбус для нее непозволительная роскошь. Дело в том, что женщина, протрудившись 30 лет на Сухумской железной дороге, не получает пенсии. А работать 76-летняя Ангелина Ивановна уже не может. Иногда ей помогает дочь, находящаяся на заработках в Краснодарском крае. Когда-то давно, когда до пенсии нужно было еще работать и работать, Ангелина Ивановна мечтала, что, уйдя на покой, будет проводить время на берегу, в обществе книг, которые всегда очень любила. Но времени читать вдоль не было. Однако, уйдя на заслуженный отдых, пожилая женщина каждый день обивает пороги чиновничьих кабинетов и общественных организаций.
Раза 3-4 ходила к Григорию, как только он приехал. Он обещал, как только приедет консул, я, говорит, все, говорит, помогу, сделаю. Приехал консул, он вообще разговаривать даже по-хорошему не захотел. Бумаги показывал, он швырял бумаги, Малышев говорит, кто, говорит, не успел, тот опоздал.
Закон о гражданстве Российской Федерации гласит, что в упрощенном порядке гражданином России может стать только тот, кто родился на ее территории. Всем остальным необходимо прописаться, получить вид на жительство, а затем спустя 5 лет получить паспорт гражданина. До признания независимости граждане Абхазии получали гражданство по упрощенной схеме, но не все успели оформить соответствующие документы. И это в основном пенсионеры. Ангелина Ивановна не думала, что столкнется с такой проблемой, ведь по национальности она русская.
Ведь Россия наша должна думать в первую очередь о русских. Страна такая богатая, сколько всего есть, нефть и бриллианты, и все, все. Ведь у нас полезных ископаемых сколько. Страна не нищая. А почему русские должны быть нищими?
Проблема в том, что Ангелина Иванова родилась в Казахстане. Ее предков то ли туда выслали, то ли добровольно, принудительно направили на поднятие целины. Подлинную историю женщина не знает. Получается, что российское гражданство ей не могут дать согласно закону, так как родилась она не на территории России и при этом имеет гражданство другого государства, то есть Абхазии. И закону нет дела до того, что 30 лет Ангелина Ивановна добросовестно работала на Советский Союз.
Работали на Советский Союз. И Россия, когда развалили Советский Союз, стала преемницей всего Советского Союза. Обидно, что вот так вот наше российское правительство должно заботиться о русских, в первую очередь должны думать.
В российском консульстве и различных русских общинах Абхазии твердят ей одно и то же. Хотите пенсию, поезжайте в Россию, живите и получайте свое законное пособие. Но как это сделать, если с младенчества воспитывался здесь, если не имеешь ни физической возможности, ни моральной силы бросить, по сути, свою родину? Так и живет Ангелина Ивановна, засыпая и просыпаясь с мыслью о том, том, что, может быть, сегодня-завтра ее услышат, поймут и помогут, пока есть еще время, пока она может ходить и добиваться. Ведь не только для себя просит пожилая женщина. Таких, как она, только в одном Сухуме несколько десятков человек. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Слушайте во второй части нашего выпуска. Дмитрий Медведев поедет в Схинвалис со своим ноутбуком.
Он придумал себе маленькое, но ответственное поручение. Обучить интернет-общественность города Схинвала ведение микроблога Twitter.
Если в Грузии коррупция, отвечают прохожие в Тбилиси.
В Грузии коррупция есть или нет?
Не так, как раньше было.
Абхазский язык пора спасать, но мало кто знает, как это делать.
Для полного погружения в языковую среду, что в современных абхазских городах невозможно, выучить язык не под силу.
Эти и другие темы в нашей, во второй части нашего выпуска. А сейчас краткая сводка новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Экспертиза установила, что минералы, изъятые у представителя московского офиса грузинского миллиардера Бедзины Иванишвили Валерия Левина, не опасны для здоровья, заявляет МВД Грузии. Пресс-секретариат Иванишвили сообщил, что Левин доставил в Грузию документы бизнесмена, необходимые для заявки об отказе от российского гражданства. При этом он привез с собой журнал «Энергия камня». К журналу был приложен рекламный пакетик с несколькими образцами минералов, которые вызвали подозрения при проверки в аэропорту. Левин был задержан в Тбилисском международном аэропорту в субботу, но спустя несколько часов освобожден. Поводом для задержания стали камни для коллекции минералов, которые собирает 14-летняя дочь Иванишвили Гванца. В Тбилиси прибыл спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Филипп Лефор. В ходе визита в Грузию Лефор проведет встречи с высокопоставленными представителями правительства Грузии. Сегодня Лефор проведет встречу с вице-премьером Георгием Барамидзе. Также запланирована встреча в МИД Грузии. Лефор также посетит миссию мониторинга ЕС в Грузии. Госканцелярия Грузии отметили, что в ходе встреч в Тбилиси будут обсуждаться вопросы стабильности и безопасности в рамках отношений ЕС со странами Южного Кавказа. Президенты России и Армении Дмитрий Медведев и Серж Саргсян по итогам переговоров в Москве подписали ряд двусторонних документов. Как передает агентство, среди них соглашение о сотрудничестве в гуманитарной сфере, в области борьбы с инфекционными болезнями, а также о взаимном предоставлении недвижимого имущества для размещения дипломатических представительств. Также подписано соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики и план консультаций Министерств иностранных дел двух стран на 2012-2013 годы. Седьмая пленарная сессия по ассоциированному соглашению между Грузией и ЕС открылась в Тбилиси в понедельник, сообщила заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. Грузинскую делегацию на встрече, которая будет проходить на протяжении двух дней, возглавляет заместитель министра иностранных дел Грузии Тарнике Гаргдадзе, ЕС глава директората по вопросам Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии, генерального директората по международным отношениям Еврокомиссии Гуннар Виган. На сессии особое внимание будет уделено вопросам экономики, финансов и секторного сотрудничества. По словам Нино Каландадзе, после вступления в силу соглашения оно заменит действующие двусторонние договора о партнерстве и сотрудничестве Грузии и ЕС. Кандидат в президенты самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алан Катаев обратился в ЦИК с ходатайством о необходимости открытия избирательных участков на территории Северной Осетии. Катаев сообщил, что в его предвыборный штаб поступило обращение сограждан.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Усов, Сухуми, Схинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Переходим к другим материалам нашего выпуска. Оценка национальной антикоррупционной системы Грузии. Доклад по таким названиям сегодня обнародовала влиятельная неправительственная организация. В ходе исследования, которое длилось 2 года, были опрошены представители международных организаций, журналисты, представители исполнительной власти, члены политических партий, а также рядовые граждане. По итогам анализа 12 основных государственных и общественных институтов авторы доклада составили рекомендации грузинскому правительству. На теме работала моя коллега от Тбилиси Нона Суварян.
Парламент, правительство, судебная система, правоохранительные органы, контрольная палата, аппарат народного защитника, политические партии, гражданское общество, СМИ, бизнес, публичные службы, избирательная система. Эти 12 институтов, по мнению представителей Transparency International Georgia, формируют антикоррупционную систему в стране. Как говорят авторы доклада, главная цель исследования – установить сильные и слабые стороны этих институтов, а также их влияние друг на друга, говорит руководитель Тбилисского бюро Transparency International Georgia Эка Гигаури.
Оказалось, что органы исполнительной власти в Грузии настолько сильны, что шанс злоупотребления служебным положением становится очень высоким. Это происходит потому, что судебная власть и парламент очень слабы. Они не могут осуществлять надзор над органами исполнительной власти. В результате исследования также оказалось, что СМИ, гражданское общество и политические партии также очень слабы. И в существующей ситуации у них нет возможности развития.
Согласно докладу, наряду с исполнительной властью наиболее сильные позиции у правоохранительных органов, народного защитника и контрольной палаты. Как пояснил автор доклада Иракли Урушадзе, высокий балл правоохранительные органы заслужили благодаря большим ресурсам. МВД на одном из первых мест по уровню финансирования из госбюджета. Слабой стороной правоохранительных органов является отсутствие прозрачности и подотчетности. Иракли Урушадзе также поясняет причины, по которым СМИ и граждане общество получили низкие баллы.
В случае со СМИ в Грузии хорошее законодательство, но на практике очень много проблем. В первую очередь независимость. В Грузии много независимых СМИ, но самые влиятельные не являются независимыми.
Неэффективность гражданского сектора Урушадзе объясняет отсутствием необходимого финансирования, полной зависимостью от доноров и недостаточным контактом с обществом. Что касается судебной системы, то одна из причин, по которой она получила низкий балл, большое влияние прокуратуры и исполнительной ветви власти на суды. На презентации доклада в гостинице Тбилиси Мариот присутствовал и глава бюро председателя Верховного суда Лаша Махраце. Он заявил, что доклад не отразил некоторые важные моменты, такие, например, как рост доверия к суду в грузинском обществе. Что касается положения бизнеса в стране, то, как говорит Иракли Урушадзе, низкий балл бизнес получил потому, что он практически не участвует в разработке антикоррупционных предложений, хотя это далеко не все причины низкой оценки бизнеса.
Начать бизнес в Грузии легко, и его независимость прекрасно защищена в теории. Но на самом деле в Грузии бизнес не защищен настолько, насколько это определено законом. А работа налоговых служб порой бывает довольно жесткой.
В своих рекомендациях Transparency International Georgia пишет, что необходимо увеличить подотчетность исполнительной власти, а для этого необходимо усилить суд и парламент. Должны быть укреплены и политические партии. Уже принятое антикоррупционное законодательство нуждается в более активном и точном исполнении. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжение темы в рубрике «Голоса». Наш корреспондент Беслан Камузов сегодня общался с прохожими на улице грузинской столицы.
Голоса.
В Грузии существует коррупция или нет?
Нет. Ну, во всякий случай, я не видел уже где-то 2 года. Да? Коррупции здесь нету.
Скажите, а вот на ваш взгляд, все ли государственные органы, полиция, суды, прокуратура и парламент работают одинаково? Или кто-то работает лучше, кто-то хуже?
Полиция имели дело. Он хорошо работает, отлично работает. А с парламентом мы видим, что если парламент хорошо работает, значит и полиция хорошо работает, и прокуратура. Мы больше видим, как работает этот полиция.
Как считаете, вот есть ли, допустим, в Грузии элитная коррупция?
Я не думаю, уже не видно такие вещи, то были такие вещи, кому когда-то. Но сейчас не элитная, не потому что и ловят и министров, и да, что элита. Ну, президент и остался этот самый министр внутренних дел, что они друг друга делят что-то. Сомневаюсь.
И можно ваше имя?
Гелат, я бизнесом занимаюсь. Высшее образование, историк.
Гоча Чадунели, по профессии. Вообще-то я геофизик. С бизнесом занимаюсь.
В Грузии коррупция существует или нет?
Меньше стало, но существует. Ну, есть, допустим, в медицине более или менее. Есть и в других сферах. Намного меньше, конечно, но все-таки есть. и на всех уровнях.
С чем связано присутствие коррупции?
Наверное, все-таки недостаточно финансируются эти сферы и недостаточно контроль.
Как вы считаете, какие, может быть, структуры следует усилить, чтобы больше был надзор за ними?
Наверное, в первую очередь средства массовой информации и еще неправительственные организации, пожалуй.
Имя можно?
Алекс, педагог. В данный момент не работает.
В Грузии, на ваш взгляд, коррупция существует или нет?
Нет. Я думаю, нет.
А вообще, с какими органами государственными вам приходилось иметь дело? Служба гражданского реестра, может, суд, может...
Вот в реестре я имела дело вот в последние дни. Нет, мне кажется, нет.
А вот когда идут разговоры насчет, допустим, того, что в суде дали срок каким-то вот людям, которые невиновными.
Невиновными, да.
Да.
Нет, мне кажется, все-таки это...
Радио «Свобода», один вопрос такой. На ваш взгляд, в Грузии есть коррупция или нету?
Я интервью не даю.
В Грузии коррупция есть или нет?
Не так, как раньше было.
А вот если она есть, то в каких органах? Это в полиции, или в суде, или в прокуратуре, или где-либо еще?
К сожалению, я не так компетентна, чтобы это как-то различить, но наверняка чуть-чуть во всех сферах, но меньше, чем раньше.
Почему она существует? Потому что общественность не так наблюдает за этим, или потому что у структур власти нету достаточно сил?
По-моему, все вместе.
Средства массовой информации как работают? Их работа позволяет уменьшать уровень коррупции?
Как сказать, если хорошо работают и компетентнее они, то уменьшает, но... Всегда так не происходит.
Голоса.
Беслан Кмузов общался с жителями грузинской столицы. Говорит радио «Эхо Кавказа», Тбилиси, Сухумиц, Хнали, 21:40. Наша следующая тема – российская юго-осетинская. На встрече со студентами журфака МГУ Дмитрий Медведев, как сообщила российская пресса, пообещал провести мастер-класс по твиттеру в Схинвале. Этот факт влёг в основу размышлений нашего постоянного автора Владимира Голышева.
Взгляд из...
Бывшая половинка тандема, Дмитрий Медведев, стал полным, наконец, полным нолем. А чтобы в этом никто не сомневался, он придумал себе маленькое, но ответственное поручение – обучить интернет-общественность города Цхинвала и его живописных окрестностей премудростям ведения микроблога Twitter. Эту радостную новость он сообщил в ходе посещения факультета журналистики МГУ. Положа руку на сердце, скажу, зря он туда сунулся. Лучше бы сразу ехал в Цхинвал. Дело в том, что в отличие от действующего президента России, освоившего Твиттер в прошлом году, тамошние студенты – блогеры со стажем. И когда их стали гнать из родимой альма-матер, люди в штатском, особо ретивых паковать в полицейский спецтранспорт, весь русскоязычный интернет получил возможность отслеживать происходящее в режиме онлайн. На факультете журналистики в МГУ вообще учатся люди неравнодушные, особенно девушки. Скажем, в прошлом году некоторые из них украсили своими раздетыми до трусов телами день рождения Путина. Эротический настенный календарь с путинолюбивыми студентками особенно охотно покупали шоферы-дальнобойщики и военнослужащие. Этот смелый поступок возмутил других студенток. И они, чтобы хотя бы частично реабилитировать факультет, сделали альтернативный календарь. На нем совершенно одетые девушки задают Путину неприятные вопросы по Раха Дарковского и свободу слова. Теми же вопросами студенты встретили Дмитрия Медведева. И очень удивились, когда узнали, что они чужие на этом празднике жизни. Они как-то упустили из виду, что действующий президент с кем попало не встречается. Правильных студентов, задающих правильные вопросы, он привез с собой. Ту же девушку из Схинвала, которая не умеет пользоваться твиттером, зато умеет сделать приятное номинальному руководителю соседней страны. Уважаемые жители города Схинвал, вас вводят в заблуждение. Я не особенно матерый блогер, но 8 лет стажа у меня за плечами есть. Вы его микроблог читали? Там что-то вроде этого. Сидел на заседании госсовета. Высказывались различные мнения. Как приятно видеть людей, особенно молодежь и представителей старшего поколения. Встречался с Николя Саркози. Обсудили широкий круг вопросов. И так далее и тому подобное. Чему он может вас научить? Если у кого и учиться, так у арестованных студентов журфака, которые превратили Твиттер в грозное информационное оружие. Или у популярных пользователей живого журнала, имеющие 1000 полноценных подписчиков и большее влияние, чем иные СМИ. Между тем, блогер взялся за интернет не по-детски. Не успел отпраздновать новоселье в Фейсбуке, а пресс-секретарь уже радостно рапортует о том, что Медведев, того гляди, появится в социальной сети ВКонтакте. Отличный повод еще раз прокатиться за казенный счет в Схинвал. А ведь свободного времени у него становится все больше и больше. Что же дальше? Мастер-класс по Фейсбуку для жителей Науру? В ВКонтакте для Вануату или Одноклассники для Тувалу. Специально для Эхо Кавказа Владимир Голышев из Киева.
Взгляд из.
Абхазский язык находится под угрозой вымирания. Данный вердикт вынесла Международная организация ЮНЕСКО несколько лет назад. Власти самопроглашенной республики постоянно говорят о необходимости возрождения языка, принимаются соответствующие документы, однако на деле никаких существенных изменений не происходит. Тему продолжит Виталий Шаря.
Абхазский язык официально внесен в ЮНЕСКО в список языков, находящихся под угрозой исчезновения. Сегодняшняя критическая ситуация с ним сложилась, конечно, не вчера и не позавчера. Достаточно вспомнить про катастрофу махаджирства XIX века, превратившую Абхазию в страну с пестрым этническим населением, где языком межнационального общения постепенно, но прочно стал русский. После принятия 14 ноября 2007 года в парламенте закона о государственном языке Республики Абхазия, сторонники неотложных мер по спасению абхазского языка торжествовали победу. Временные рамки для реального придания абхазскому языку статуса государственного определены в нем достаточно жесткие. 7 лет. Ведь согласно самым последним по хронологии вступающим в силу пунктам закона, к 1 января 2015 года все госчиновники, все парламентарии обязаны владеть и пользоваться государственным языком. Языком оригинала нормативно-правовых актов к этому времени должен стать государственный язык, но гладко было на бумаге. Не только скептики, но и люди, привыкшие просто трезво оценивать реалии, во время обсуждения принятия закона предрекали, что если намеченное не будет подкреплено серьезнейшими повседневными усилиями власти и общества, оно к удовольствию равнодушных к судьбе абхазского языка и озабоченных только сохранением собственных рабочих мест без дополнительных усилий со своей стороны, останется на бумаге. Увы, именно так оно по прошествии 4 лет со дня принятия закона, то есть более половины отведенного на достижение поставленных целей срока, пока и получается. Кстати, в последнее время почти ничего не слышно о курсах для взрослых по изучению абхазского языка, хотя до принятия закона они активно рекламировались в СМИ. На абхазском телевидении велись циклы передач для желающих овладеть языком. Рискну предположить, что организаторы и посетители этих курсов, увы, убедились почти в полной бесплодности своих усилий. Ясно, что для полного погружения в языковую среду, что в современных абхазских городах невозможно, взрослому человеку выучить язык не под силу, каким бы страстным ни было его желание. Можно ведь и 100 и 1000 раз подходить к штанге с непомерным для вас весом, но результат будет 1-0. Зато дети дошкольного возраста легко и непринужденно овладевают 2-3 и большим количеством языков. Поэтому, по моему глубочайшему убеждению, главный упор государство должно сделать на создание широкой сети детских садов, где государственным языком могли бы овладевать малыши из самых разных, а не только абхазских семей. Разумеется, это путь гораздо более затратный. С детсадами у нас вообще беда. И медленный. Но зато верный. Ситуацию, которая складывалась многие десятилетия, и разрешить наскоком нельзя. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем выпуск. И у нас тоже международная тема. На юго-востоке Турции, провинции Ван, пострадавшей от разрушительного землетрясения, продолжаются поисково-спасательные работы. Число погибших превысило 260 человек, рассказывает Елена Солнцева.
Землетрясение на юго-востоке Турции продолжалось всего 25 секунд. Первый толчок магнитудой 7,2 был зафиксирован около 3 часов дня по московскому времени. Потом последовали более 100 повторных толчков, которые ощущались и в соседних странах – Иране, Азербайджане, Армении. В район бедствия направлены около 2000 спасательных команд из разных провинций Турции. В поисково-спасательной операции принимают участие военные. Вертолеты и транспортные самолеты ВВС Турции доставляют пассажиров пострадавшим воду, продовольствие, медикаменты и палатки. Вот что рассказывает один из спасателей.
Всю ночь мы работали под светом прожекторов, подключенных к дизельным генераторам. Использовали тяжелую технику для подъема обрушившихся блоков из железобетона. Работаем со специально обученными собаками, которые помогают отыскать находящихся под завалами людей. Их много, они подают голоса. Мы с ними разговариваем, просим, чтобы они не умолкали. Только что из-под завалов извлекли пожилую женщину, у нее поврежден позвоночник. Ранним утром спасли еще двух человек.
В результате землетрясения пострадали города Ван и Эрджис, где проживает в основном курдское население. Там повреждены более 4000 зданий. В городе Ван с миллионным населением обрушилось около 50 многоэтажных жилых домов. В населенном пункте Эрджиш в 100 километрах к северу от Вана разрушены 30 многоэтажек и студенческое общежитие. 40-летний житель города Ван Ахмед Кая говорит, что его дом практически полностью уничтожен землетрясением.
Мы схватили детей на руки и выбежали на улицу, а наши соседи не успели. Вся семья из 5 человек осталась под завалами. Мы не спали всю ночь, только смогли разместить в палатке детей. На улице холодно, температура к вечеру упала до 0 градусов. Укрывались одеялами, чтобы хватило на всех, разрезали их на части. Утром военные нас накормили горячим супом.
Центральные телеканалы в режиме реального времени транслируют ход спасательных работ. В городе Ван повреждены коммуникации, нет воды и света. Местные жители жгут костры, чтобы согреться. Средства массовой информации сообщают, что из местной тюрьмы сбежали около 200 заключенных. Чтобы предотвратить случаи мародерства, в город вводятся воинские подразделения. Развернут спасательный госпиталь. Представители Красного полумесяца раздают пострадавшим хлеб, воду, печенье. Место трагедии посетили премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, министр транспорта Биналы Йылдырым и лидер оппозиционной народно-демократической партии Кемаль Кылычдароглу. По словам Эрдогана, главная задача на сегодня – обеспечить людей теплой одеждой, едой и питьем. Власти многих стран, в том числе и Израиль, предложили направить в Турцию своих спасателей и гуманитарные грузы. Однако от израильской помощи Турция отказалась, по-прежнему требуя извинений за гибель турецких граждан при перехвате спецназом Израиля так называемой флотилии «Свободы», следовавшей к побережью Газы. Землетрясение стало наиболее разрушительным с 1999 года, когда в северо-западных районах Турции погибло более 20 тысяч человек. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Государственный секретарь США Хиллари Клинтон предостерегла Иран от попыток использовать в своих интересах вывод американских боевых подразделений из Ирака. Предупреждение в адрес Ирана прозвучало через день после того, как президент США Барак Обама объявил о решении окончательно завершить иракскую кампанию до наступления Нового года. Рассказывает мой коллега Алан Давыдов.
Отстаивая правильность этого решения, в эфире воскресных политических ток-шоу 4 ведущих общенациональных телеканалов Хиллари Клинтон сказала, что Соединенные Штаты и после ухода из Ирака продолжат обучение сил безопасности этой страны. Даже после вывода своих боевых подразделений из Ирака, США, благодаря базам, сохранят свое заметное присутствие в ближневосточном регионе, и Ирану не следует рассчитывать, что уход американцев сделает Ирак более открытым для иранского влияния, сказала Клинтон в интервью телекомпании CNN. Иран жестоко просчитается, если не учтет наше присутствие во многих странах региона в виде баз, тренировочных подразделений, а также в странах, которые являются нашими союзниками по НАТО, таких как Турция. На вопрос ведущего телеканала NBC об опасениях насчет возможной гражданской войны в Ираке после ухода оттуда американских войск, Хиллари Клинтон ответила. Ну что ж, посмотрим. Мы знаем, что насилие не заканчивается в автоматическом режиме. Не следует недооценивать демократию. Мы заплатили слишком высокую цену за то, чтобы дать народу Ирака такую возможность. Я надеюсь, что ни Иран, ни кто-либо другой не допустит ошибочных действий со своей стороны. В своих воскресных интервью Хиллари Клинтон не раз повторила, что крайний срок вывода американских войск из Ирака первоначально был оговорен правительством этой страны с администрацией Джорджа Буша. Вместе с тем госсекретарь старалась не придавать большого значения провалу переговоров администрации Обамы с иракским премьер-министром Нури Аль-Малики о сохранении нескольких тысяч американских военнослужащих в Ираке после 2011 года для проведения спецопераций и обучения иракских сил безопасности. Переговоры потерпели неудачу после того, как Малики оказался не способен убедить антиамериканские элементы возглавляемой им коалиции в необходимости гарантировать американским военнослужащим судебный иммунитет. Решение администрации Обамы окончательно вывести к рождественским праздникам остающиеся пока в Ираке 40 тысяч американских военнослужащих встретило жесткую оппозицию со стороны ряда наиболее влиятельных законодателей-республиканцев. Второй по старшинству член Сенатского комитета по вооружениям Джон Маккейн в воскресенье назвал это решение серьезной ошибкой, упрекнув администрацию Обамы в том, что она, на его взгляд, недостаточно серьезно подошла к переговорам о сохранении части контингента в Ираке. Маккейн выразил крайнюю озабоченность ростом иранского влияния в Ираке. По мнению сенатора Линдси Грэма, также члена комитета по вооружениям, президент Обама в прошлом году принял ряд непродуманных внешнеполитических решений на стратегическом уровне касательно Ирака. Выступив в воскресной программе телеканала Fox News сразу после интервью Хиллари Клинтон, Грэм заявил, что считает внешнеполитические решения президента не более чем тактикой, направленной на переизбрание в 2012 году. Я готов поспорить, что решения по Ираку и Афганистану принимаются в Чикаго, а не в Вашингтоне, сказал Грэм, намекая на то, что в Чикаго находится предвыборный штаб Обамы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Сен-Вале проходит молодежный кинофестиваль под названием «Нацатилетние». Фестиваль продлится до 27 октября. В конкурсе и вне конкурса будут показаны десятки фильмов. Жюри фестиваля под председательством народной артистки России Ларисы Лужиной такие люди, как писатель и режиссер Эдуард Тополь, народный артист России Юрий Назаров, а также другие известные российские актеры театра и кино. Рассказывает наш корреспондент в Сен-Вале Зарина Санакоева.
Сегодня, помимо программного показа фильмов, в Цхинвале прошел мастер-класс по съемке документального кино. Юго-осетинские подростки пришли на встречу с режиссерами в актовый зал школы-интернат. К концу беседы школьники решили продумать сценарий для первого юго-осетинского игрового фильма. Естественно, это должна быть история любви. Сюжет складывался прямо по ходу дела. Один школьник предположил, что высокое чувство свяжет осетинскую девушку и парня другой национальности. Кто-то из участников обсуждения тут же дополнил: родители девушки выступят против этого союза. Сценарий, видимо, удалось бы продумать до деталей, если бы время не вышло и не пришла пора смотреть конкурсную картину. Режиссер Александр Куприн, который вел мастер-класс, предложил ребятам помочь в написании сценария. По мнению Куприна, при участии энтузиастов из Южной Осетии можно подготовить интересные проекты, так как идейное поле, формирующее жизнь молодого государства, имеет огромный творческий потенциал.
Вся ситуация, которая происходила здесь, в Южной Осетии, я имею в виду в 2008 году, оказала огромное влияние на русских людей, на всю Россию. Потому что вот это небезразличие вот к Южной Осетии, сочувствие, огромный интерес, который возник у России вот к вам, это, как ни странно, сплотил русский народ и оказался очень позитивным именно для русской национальной идеи.
У школьников было много вопросов. Как потом выразился один из режиссеров Александр Михайлов, молодежь повыкручивала руки вопросами. Девятиклассница Фатима Кабулова как раз одна из них. Она уже решила снимать кино, и эта встреча, говорит она, хорошая возможность узнать, как овладеть этим сложным и захватывающим мастерством.
Решила уже давно быть режиссером и поступать на режиссерский факультет, но эта встреча мне очень помогла. То есть я получила советы на будущее, и я попытаюсь им как-то соответствовать, чтобы моя судьба сложилась так, как я хочу.
Главный совет, который дали опытные режиссеры своим будущим коллегам, учиться и узнавать. Несмотря на некоторую шаблонность и затасканность совета, подозрительно напоминающего бессмертный ленинский лозунг, молодежь с готовностью согласилась следовать рекомендациям. Начитанность – необходимое качество для режиссера, все-таки не юристами собираемся становиться, говорили старшеклассники, выходя из зала. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А заканчиваем нашу программу мы той же темой, с которой и начинали ее. Во время нашего эфира пришло сообщение по каналам агентства «Грузия Онлайн» о том, что пресс-конференция Безины Иванишвили пройдет в прямом эфире общественного вещателя Грузии 1 ноября. Первая пресс-конференция Бедзины Иванишвили, сообщает агентство, начнется 1 ноября в 16 часов в его бизнес-центре. Она будет транслироваться беспрерывно в прямом эфире общественного вещателя Грузии в течение 30-40 минут. Об этом говорится в пресс-секретариате Иванишвили, а сообщение, информацию распространяет агентство «Грузия Онлайн». А мы заканчиваем наш выпуск. У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.